В ночь приезда Путина в Царское село там же гибнет актриса, участница театральной постановки «На воде». Он видел это.
Если вы думаете, что у нас есть достаточно средств, чтобы заплатить за озвучивание ролика Андрея Михайловича Макарова, вы ошибаетесь.
Герман Греф срывается с питерского форума в Горный Алтайск и устраивает там стычку с таксистами. Если это дымовая завеса, то на что именно ее вешают?
Расскажи ты мне, дружок, что такое манжерок?
Похож ли комплекс Сбербанка «Манжерок» на потенциальный бункер для кремлевских? Говорит и показывает программа «Повестка». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы предлагаем вам сегодня посмотреть немножко под другим углом зрения на то, что вы уже отлично видели, а видели вы стычку Германа Грефа с таксистами в Горно-Алтайске.
Еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял?
Хорошо.
Друзья мои, если еще раз соберетесь вот так, вас больше здесь не будет. Никого. Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Кто?
А ты кто такой, говорит Герман Греф. И все это совершенно неожиданно, ни с того ни с сего. Солидный человек, который только что провел завтрак для деловой элиты России, вдруг срывается с места, отправляется в Горный Алтай, скандалит с таксистами. Все это выкладывается в сеть, ну, конечно же, не без участия самого Сбербанка и его пиаровских служб. Так считают отдельные аналитики. Что же еще считают эти аналитики? Например, Александр Плющев, журналист, выдвинул версию, что если действительно пиар-служба Сбербанка постаралась, чтобы мы с вами увидели эту стычку и с удовольствием перемалывали ее, переваривали третий там день подряд или сколько там она времени назад произошла, это значит, все-таки с точки зрения Плющева что-то они доскрывают, от чего-то они дохотят отвлечь наше с вами внимание. И первая же версия, которую предлагает журналист, это то, что хотят они отвлечь внимание от трагического происшествия, которое случилось в Царском селе в ночь приезда туда Владимира Путина. Александр Плющев не рассказывает нам подробности этого происшествия, он просто увязывает, он делает вот такое для себя превентивный вывод, что, может быть, от этого хотели отвлечь. Но мы с вами сейчас постараемся все-таки разобраться, что произошло в ночь приезда Владимира Путина в Царское село и как с этим приездом связана гибель актрисы театра Вахтангова. Итак, с нами на связи журналист Артур Давлетшин. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Артур, ну вот повестку получил, звучит уже наше с вами слишком буквально название рубрики, потому что мы не очень хорошо понимаем, кто получит эту повестку. Тщательно замыливается все, что произошло в этом самом Царском селе ночью, в ночь приезда туда Владимира Путина. Во-первых, начнем действительно с хронологии событий. Тут две линии. Путин и актриса, и перевернувшийся понтон. Сначала Путин. В котором часу Владимир Путин приехал в Царское село в эту ночь?
О появлении Владимира Путина нам стало известно в 0 часов 20 минут 6 июня. Первые кадры с ним были опубликованы в телеграм-канале «Кремль Новости». Это официальный канал президента России. Затем появилась информация, которую опубликовал уже Андрей Колесников в своей заметке для «Коммерсанта» о том, что Путин появился в Царском селе в час ночи. То есть показания в данном случае сходятся.
И вот теперь мы с вами переключаемся на другую линию. Что происходило там, вот этот дворе, выставка, он же что посетил, выставку, правильно?
Да, «Поэт и царь» называется.
«Поэт и царь», он приехал и ночью, правильно я понимаю, что ему ночью показывали эту выставку?
Да, буквально, он задержался на встрече с редакторами, и она должна была начаться в 2 часа, ее переносили несколько часов подряд, в итоге они встретились в 8 часов, закончили практически в полночь, и потом он сразу поехал в Царское село. И с корабля на бал ему начали показывать эту выставку.
Спасибо вам, Артур, за вводную часть этого происшествия. Теперь я познакомлю нашу аудиторию с другой линией, в которой тоже разбирался Артур. Но эту линию я бы хотела показать сначала, ее запутанность по некоторым изданиям. Вот сейчас я вам несколько назову этих изданий. Итак, вы, наверное, услышали, еще раз, вот давайте немножко Путина оставляем в стороне. В эту минуту, на эту минуту. 6 июня днем стало известно, что там же в Царском селе перевернулся понтон с людьми. Перевернулся понтон с людьми, погибло, сначала вообще не сообщалось о погибших, погиб один человек. Что это были за люди, тоже не сообщалось. Теперь я вам расскажу, как каждое из изданий преподносило эту историю. Сначала мы с вами обращаемся к российской газете. По информации российской газеты, которую она берет из разных источников, Анастасия Голикова, молодая актриса театра Вахтангова и другие артисты участвовали в подготовке спектакля, приуроченного к 225-летию Александра Пушкина. По информации газеты «Коммерсант», случившийся вот этот вот переворот понтона произошел ночью. Сложив дважды два, мы с вами понимаем, что участвовали эти актеры в подготовке спектакля почему-то ночью, потому что уже вот Следственный комитет в 8:40 утра доложил о том, что произошло. Это произошло ночью. Газета «Коммерсант» утверждает, ночью произошел переворот понтона с артистами. Теперь, да, и там же, вот нам же российская газета говорит, в постановке должен был быть задействован понтон. Уже известно, что его вместимость 12 человек, но по невыясненным пока причинам на понтоне оказалось 24 человека. По невыясненным причинам. Мы пока еще с вами не знаем, что происходит на этом понтоне, но уже догадываемся, что там готовится спектакль. Как рассказал «Известиям», переходим к «Известиям». Актер Артем Немов, выживший во время инцидента, несчастный случай произошел из-за перегруза. Тут мы с вами ему верим. Во время переправы на понтоне находились 24 человека с рюкзаками и чемоданами. При развороте плавсредство накренилось, пассажиры упали в воду. То есть газета «Известия», со слов артиста Немова, предлагает нам версию некой перевозки, ночной перевозки артистов с одного места на другое. Примерно такую же версию нам предлагает ТАСС, который говорит, что понтон принадлежит частной компании, которая занимается перевозками по воде пассажиров и грузов на территории музея-заповедника. В момент происшествия понтон перевозил группу артистов, у которых проходило корпоративное мероприятие. Так он перевозил или там проходило корпоративное мероприятие. С издания «Стархит» пишет, понтон переправлял людей и оборудование во время подготовки частного мероприятия. На Большом пруду должны были отмечать день рождения Александра Пушкина, и актеры готовились к торжеству. Еще раз возвращаюсь к газете «Коммерсант». Инцидент произошел в ночь на 6 июня во время подготовки к приуроченному ко дню города, почему-то ко дню города, мероприятию. Итак, Артур, мы возвращаемся к вам. Я прочитала вот этот вот весь словесный шум вокруг этого происшествия. Пожалуйста, попробуйте выстроить свою хронику событий. Вот Путин, вот артисты. Как это выглядит с вашей точки зрения?
Вообще, первые сообщения о трагедии мы начали получать в районе 8:40 утра 6 июня. Первое сообщение было опубликовано Следственным комитетом по Санкт-Петербургу. В нем говорилось о трагедии, говорилось об одном погибшем, но не называлось имени. Спустя 30 минут сначала телеграм-канал 112, затем телеграм-канал «Мэш на мойке» опубликовали подробности произошедшего. То, что пострадали артисты и погибла Анастасия Голикова, тоже артистка театра. Затем была как будто бы тишина. И приходится разбираться с тем, что происходило, по достаточно обрывочной информации. И хотелось бы на самом деле остановиться на том, кем была Анастасия Голикова, вот как она сама о себе говорила в последней визитке, которая записана и выложена на ее YouTube-канале.
Меня зовут Анастасия Голикова, мне 25 лет. Я закончила театральный институт имени Бориса Щукина в 16 году, курс Александра Анатольевича Каручекова. Я занята в спектаклях театра Вахтангова, театра Фоменко и работаю в Новом арт-театре. Еще у меня была премьера в 2020 году в Театре наций. Я разговариваю на английском языке, чуть-чуть знаю немецкий, у меня есть водительские права, я играю на губной гармошке, занималась в детстве бально-спортивным танцем профессионально, а сейчас танцую современный танец и немного занимаюсь классическим станком.
Вообще, во всем том, что произошло в Царском селе 5 и 6 июня, интересно совпадение. То, что буквально Голикова оказалась там в тот же день, что тут, когда туда собирался приехать Владимир Путин.
Музей-заповедник «Царское село», который неразрывно связан с именем великого русского поэта, после встреч на Петербургском экономическом форуме посетил Владимир Путин. Там президент побывал на новой постоянной экспозиции. Все предметы в помещении исторические. Владимиру Путину показали комнаты воспитанников, лазарет, столовую, рассказали о распорядке дня лицеистов.
Как я уже говорил, Путин опоздал на мероприятия, которые были для него подготовлены, на несколько часов. Его повели по парку в галерею, в которой проходила экспозиция «Поэт и царь». По пути в эту галерею от главного здания Царского села открывается чудесный вид на большой пруд, на котором и находился понтон с артистами. Вообще интересная деталь. Анастасия Голикова в прошлом организовывала свой собственный моноспектакль. И вы не поверите, по какому произведению, по Евгению Онегину. Играла она Татьяну. И вот как выглядела постановка, это короткий фрагмент трейлера.
Ее изнеженные пальцы не знали игр, склоняясь на пяльцы узором шелковым, она не ожидала полотна. А ход к величию, закону света, и важно повторяет ей уроки маменьки своей. Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала. Про вести города, про моды беседу с нею не вела. Когда же няня собирала для Ольгины широкий лук всех маленьких ее подруг, она в горелки не играла. Ей чужды были их и смех, и шум их ветреных путей.
Вот такое страшное совпадение.
Артур, подождите, совпадение. Mm-hmm. Давайте мы поймем, к чему вы нас подводите. То есть Путин гуляет по парку. В это время на этом понтоне проходит, судя по всему, некое корпоративное мероприятие под кодовым названием «Неизвестно что». Потому что до сих пор нет никакой информации о том, что там происходило. Никаких свидетелей, кроме артиста Немова, который говорит о перегрузе. То же, что говорят следователи. Можем ли мы допустить, что во время прогулки по этому прекрасному парку Путин видит это представление, которые для него показывают с этой Татьяной, это, знаете, вот по иронии судьбы, это Татьяна артистки Голиковой могла быть исполнена, вот как раз этот образ был преподнесен на этой сцене. Мы это можем с вами допустить?
Да, это первая мысль, которая у меня возникла при просмотре всего того, что доступно по этой теме. Очень странное получилось совпадение, то, что вот у нас артистка, которая играла в постановке по Евгению Онегину, которую сама же режиссировала. Вот у нас День русского языка. Путин приезжает в Царское село. Как будто бы для царя хотели устроить такой иммерсивный опыт. Он приезжает в село, наслаждается пейзажами и окружением, в котором жил великий поэт, которое было специально восстановлено в музее. Затем выходит в парк, идет и видит сценку из Евгения Онегина, которую отыгрывает Анастасия Голикова, а затем проходит к самой выставке. Скорее всего, есть такое предположение.
Спасибо вам, Артур. Я думаю, что сейчас наши гости нам прокомментирует это ваше предположение. С нами на связи журналист-расследователь Илья Давлячин. Илья, здравствуйте. Вы видите, что абсолютно ноль информации об этой истории. Если бы Плющев не обратил внимания на этот странный побег вот Грефа туда, к таксистам, и не увязал бы вот эту сценку с тем, что могло произойти что-то такое в Царском селе, нам бы в голову не пришло вообще-то разбираться с этой историей, потому что она покрыта... Это было буквально какие-то трехстрочные сообщения и тишина. И только театр скорбит, что вот мы хороним нашу замечательную девочку. И все. Во всем, что рассказал Артур, как он себе это представляет, в его реконструкции, видите ли вы рациональное зерно?
Вообще история с Грефом мне не кажется странной. Да, история с Грефом более-менее понятна. Я думаю, о ней вот мы поговорим попозже. А история с вот этой вот девушкой несчастной, которая погибла, она странна чем? Тем, что за сколько? 5 дней... Да, после трагедии с Литком до сих пор не рассказал ни подробностей, ни задержаний, ни обысков, ни там о компании, которая занималась перевозками. Обычно же как это бывает? В том же самом Питере. Помните, недавно там была тоже трагедия с автобусом, который свалился в мойку, и там погибли люди. В тот же день прошли обыски в компании, в тот же день в 78-м канале и в местном пропагандистских СМИ появились какие-то документы, допросы, свидетельства очевидцев, рассказы там работников этой компании, документы самой компании, что у нее там якобы все было в порядке и так далее. Здесь за 5 дней ничего. Вот я тоже сегодня посмотрел, сообщение все заканчивается вот, да, соболезнованиями и, собственно, Стархит, по-моему, публиковал там то ли репортаж, то ли очерк с ее похорон, с этой актрисой. И на этом все, история заканчивается. По опыту проживания в Питере местный следком буквально вот по подобным инцидентам реагирует очень подробно. Там чуть ли не каждый день выходят релизы. Обыски прошли, задержан такой-то человек, в суд поступило ходатайство о его аресте, суд рассмотрел ходатайство, арестовал этого человека, расследование продолжается. В этой истории вообще ничего. Кстати, да, по поводу Путина, но по Google картам можно посмотреть, что там где-то 1-1,5 километра от места трагедии до, собственно, вот этого музея, куда приезжал Путин. Не знаю, видел ли он трагедию или видел там, что случилось, но суть в том, что от места ЧП до места, где был Владимир Путин, буквально там считанные минуты ходили.
То есть провести, повести, посмотри, показать ему постановку могли. Могли эту постановку показать ему.
Но это может быть, знаете, совпадение такое. Вот здесь, знаете, случай. Совпадение возможно. Возможно, не совпадение, но слишком много черных пятен.
Очень много, потому что непонятно, что эти люди делали там ночью, вот на этом понтоне, ночью, еще кроме того, чтобы показывать представление красивое ночное. Что они, какие вещи они ночью там могли перевозить? Что за
ерунда? Я не очень понимаю, что за День города там, честно говоря, отмечался.
Какой
потому
день
что в Пушкине День города в конце месяца отмечается, в Петербурге в конце мая.
И почему его нужно ночью репетировать этот День города посередине пруда на понтоне?
Очень много вопросов, очень так мало ответов. Вопросов. Не знаю, может быть, узнаем с подробности. Пока очень странная история, честно говоря.
Да.
Вот с Грефом история совсем не странная, кстати.
Да, с Грефом мы сейчас будем, спасибо вам, Илья, с Грефом мы сейчас будем разбираться отдельно, потому что там несколько версий того, почему он так появился на Горном Алтае. Может быть, вот Борис Грозовский, экономический аналитик. Я спрошу вас, вообще-то вот вам эта история с таксистами, она кажется операцией прикрытия чего-либо? Не знаю уж, Царского села или, может быть, выступление скандального, как считают экономисты, для российской экономики на самом форуме. Вам кажется, что вот это вот таксисты и Греф, это может быть сценка не случайная?
Не знаю, вы знаете, я в принципе не очень склонен к всевозможным теориям заговора, да, и к тому, чтобы зачем-то одним видеть что-то иное. Uh-huh. Мне кажется, что эта ссылка вполне объяснима, как она есть. Во-первых, Герман Греф — это, так скажем, человек с особенностями. То есть он относительно регулярно говорит публично разные странные вещи. То есть ведет себя, в принципе, так, как, если мягко сформулировать, не совсем принято себя вести. А тут, два года войны. Греф — человек, который, очевидно, всей своей жизнью готовил себя к другому. Он готовил себя вовсе не к тому, чтобы возглавлять крупнейший государственный банк в воюющей стране, которая при этом поссорилась с половины мира, да, и у которого, значит, теперь основные проблемы – это как наладить платежи из Китая, Индии и Турции, да, потому что из развитых стран они уже давно не идут, но тут, значит, и с Китаем тоже проблемы. Платежи идут по 1.5-2 месяца, и с Индии аналогичная ситуация. Турция закрывается постепенно в плане банковских переводов, да, вот когда российские импортеры что-нибудь там оплачивают. Значит, дальше Петербургский форум. Очевидно, что люди типа Грефа такие вот ситуации, которые связаны с большой публичностью, с необходимостью много врать, да, значит, они просто личностно воспринимают тяжело. И дальше вот он с какой-то целью прилетает в Горно-Алтайск, аэропортом которого Сбербанк владеет, ну и просто, видимо, переутомился.
Переутомился, спасибо. Да, вот вы предлагаете, Борис предлагает не искать черную кошку вот в темной комнате, тем более, что ее там, может быть, и нет. Тем не менее, мы с вами сейчас, вот я просила бы нашу аудиторию ответить на вопрос, который предлагаем в нашем Ютубе. Это что российская элита делает на Алтае? Она там спасается. Мы поговорим о том, как именно она там отдыхает или она этот Алтай развивает. Почему мы говорим сейчас именно об Алтае, о Горно-Алтайске, об этом аэропорте, в который прилетел Греф? Потому что именно вот этот аэропорт является символом всей этой истории. Там происходит стычка с таксистами. Но это совершенно не случайно был куплен этот аэропорт Сбербанком, потому что рядом с этим аэропортом находится некое такое невероятное подворье туристическое, как бы туристическое, а что на самом деле наши гости об этом знают лучше, под названием «Манжерок». Слово «Манжерок» известно, наверное, молодому поколению вообще неизвестно, а очень немолодому поколению оно известно по песне Эдиты Пьехи.
Расскажи ты мне, дружок, что такое манжерок? Может, это острова, может, это городок? Е-е-е, дружба, это манжерок. Верно, это манжерок. Это место нашей встречи, манжерок.
Расскажи ты мне, дружок, что такое манжерок? Ну, дальше вы помните отлично, чем продолжается эта песенка. Вы – это те, кто это помнит. Это 66-го года ролик, там, где она катается на лыжах и так далее и тому подобное. Вот манжерок – это название туристического кластера, комплекса, который строит там Сбербанк. Мы сейчас покажем вам карту, как это выглядит. Вот горно. Вот сначала мы видим аэропорт. Аэропорт этот куплен был Сбербанком в 2012 году. В 2016 он получил... в апреле, простите, пожалуйста, в апреле 24-го владельцем аэропорта стал Сбербанк. Он выкупил у АФК-системы 60% акций. В общей сложности он принимает 2,5-3 тысячи пассажиров в год. И вот он якобы ездит, Герман Греф, контролировать это строительство. А вот Манжерок как раз то самое место, круглогодичный горнолыжный курорт Республики Алтай, которым владеет, который строил и владеет им Сбербанк. И с 2012 года он занимается управлением этого курорта, и с 2018 развивает объект, и общая площадь его превышает этого комплекса 56 тысяч квадратных метров, там 304 номера, 38 люксов. Безумно дорогой, если вы откроете и посмотрите вот цены в этом комплексе, в обморок упасть, я вам гарантирую. И, наконец, третий объект, который виден на карте, это резиденция, Алтайское подворье называется. Считается дачей Путина, которая недавно горела, из-за чего, мы думаем, погорел и предыдущий губернатор. Сейчас там Андрей Турчак недавно назначенный. Это гостинично-туристический комплекс «Газпрома». Вообще-то официально был создан итальянскими архитекторами, тоже очень дорогой и нарядный. Итак, вот три как минимум объекта, два сбербанковских, один газпромовский. И есть еще одна концепция всего этого строительства, которая состоит в том, что все это Герман Греф делает для своих вождей, для того, чтобы на случай экстремальной ситуации было куда уехать из Москвы. Илья, еще раз вам слово. Что вы думаете об этой концепции развития региона?
Ну, я думаю, что как раз-таки аэропорт был куплен исключительно для развития вот этого самого сезонного, насколько он называется, курорт Манжерок, хотя как его развивать, не очень понятно, потому что вот только за прошлый год, убыток вот этого курорта, вдумайтесь в эту цифру, составило 3,5 миллиарда рублей. А вот аэропорт, который выкупил Сбербанк у АФК-системы Евтушенкова, он как раз-таки все последние годы был прибыльным. Да, и причем прибыль его увеличилась. Там в 2021, по-моему, 170 была, в 2022 там 250, в прошлом году 370 миллионов рублей показал прибыль вот этот самый аэропорт. Поэтому как Герман Греф будет развивать аэропорт и что он будет делать с этим самым курортом, если, ну, если Сбер показал свою несостоятельность в развитии, да, вы сказали, там цены, действительно, цены просто какие-то зашкаливающие, может быть, поэтому туда никто не едет. Но вот как он будет развивать курорт, мне кажется довольно странным. Но не странным кажется появление вот этого видео, да, которое разлетелось в соцсетях. И, кстати, разлетелось гораздо больше, чем выступление Германа Грефа на ПМЭФе. Я не знаю, вы сказали, что оно было, ну, таким скомканным, никаким, да, и скандальным. Я вообще, честно говоря, его не запомнил, потому что, ну, многие перестали следить за ПМЭФ, поскольку там, ну, он превратился в абсолютно какую-то либо показуху, либо скучное, неинтересное зрелище. Ну, Путин в 21-м году на ПМЭФе не говорил, что он вторгнется в Украину, но это произошло. Стечин не говорит на ПМЭФе о том, как он отжал ЮКОС. Греф там тоже рассказывает, какой Сбер потрясающий, какой великолепный, хотя... Вот эта вот история с Германом Грефом, она показала, кто он есть на самом деле. Потому что, Лен, вы не дадите соврать, все годы говорили, какой Герман Греф либеральный либерал. Вот прямо душка, прямо он самый либеральный из всех. Ну, Чемизов еще, да? Чемизов, который финансирует «Новую газету» и RTVI. По словам моих источников, «Новую газету» он перестал финансировать, но вот в RTVI деньги его по-прежнему попадают. И, собственно, поэтому там появляются публикации из разряда «Чемизов дал интервью РИА Новости». Вот основные тезисы, что для либерального СМИ, честно говоря, довольно дико представляется. Вот. И Герман Греф такой либерал. Но если вы посмотрите вот это вот видео, да, с Германом Грефом, который общается с таксистами, ну, весь... Плёр его либерализма просто исчезает, хотя, ну, ребята, которые работали в Сбере на высоких позициях, мне тоже рассказывали, что в личном общении Греф никакой близко не либерал. И, собственно, вот в этой их среде, среди чиновников, либерал не может появиться, ну, потому что это как, ну, не знаю, как шпиц в стае волков. Но этого шпица сразу съедят, поэтому там все абсолютно одинаковые, и Греф вообще никакое не исключение.
Спасибо вам, Илья. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.